Добрый день, мама и папа замечательных детей. Приветствую вас в 5-м занятии тренинга «Цветы жизни». С вами Олеся Добровольская, Центр позитивной психологии ТАК. Одна из тем, про которую я сегодня хотела поговорить, это про инициативу. Все мы хотим, чтобы наши дети, когда вырастут, они были успешными, они жили в благосостоянии, легко решали сложные ситуации в жизни, были самостоятельными, были решительными, были целеустремленными, успешными. И для этого нужна некая такая инициативность от них, некая предприимчивость, некая самостоятельность. К сожалению, у нас в обществе сейчас больше, наверное, да, но вот 10 лет назад, 20 лет назад это было не очень принято. Инициатива у детей не поощрялась. Да что, в общем-то, и раньше, если вспомнить, когда моей дочке был годик, это было 4 года назад, мы гуляли в лесу, моя дочка падала. Когда она училась ходить, она падала на осенние листья или на весенние листья, на осенние листья, которые весной оттаяли. В общем, я не помню, куда она падала, но смысл в том, что когда она падала, она не пугалась, она хотела сама вставать. И я ей позволяла это делать, позволяла самой вставать, то есть говорила, что «Бух, ну ничего страшного, вставай». И в лесу я видела, как очень многие мамочки меня осуждали про то, что как, вот что за мать ехидна, да? Если твой ребенок упал, то нужно его мгновенно поднять, отряхнуть, не дай бог он запачкал одежду, тогда сразу же и переодеть. На мой взгляд, то есть вы можете со мной не согласиться, это будет ваше право, но на мой взгляд важно воспитывать в детях инициативность, воспитывать самостоятельность, потому что не всегда и не во всех ситуациях вы будете рядом, и не всегда вы сможете решить проблемную ситуацию за них. Многим родителям действительно не хочется думать о том, что могут быть какие-то проблемные ситуации, не хочется думать о том, что их ребенок когда-то вырастет, когда-то ему придется решать самому. И вообще у нас принято, что вот хорошая мама, про папу там немножко по-другому, но хорошая мама – это та, которая все делает за ребенка, которая чуть ли не до 16 лет кормит его супчиком с ложки, заботится о том, чтобы он был хорошо одет, поправляет ему, когда он уходит в школу, в первый класс, в пятый класс, в десятый класс, поправляет рубашечку, чистит ботинки, и это хорошая мама у нас в обществе, во многих семьях считается, что вот это хорошая мама, да, а потом этот сын или дочка, они вырастают. То есть сначала мы делаем за них рисунки какие-то в детском саду. Вот у меня дети ходят в детский сад, я с удивлением замечаю, что поделки, рисунки делают родители. Ну, то есть они, очевидно, это делают, чтобы было красиво, что ли, не знаю, или чтобы было не стыдно за то, что нарисовано, ну, потому что вот не может в 3 года ребенок нарисовать то, что приносится, да, не может в 5 лет ребенок сделать ту подделку, которые выставляются. Вот, то есть делают родители подделки, делают родители рисунки, потом делают уроки за ребенка, а-ля вместе с ребенком, а потом, ну и так далее, да, и так до 18 лет, а потом, когда мы ждем от ребенка самостоятельности уже в 22 года, мы удивляемся, почему он такой не самостоятельный, почему он ничего не может, почему у него на уме только какие-то 22 года игрушки, да, или компьютерные игрушки, или развлекалки, а потому что вы ему больше ничего и не позволяли делать, да, все, что он может делать, это играть в игрушки. Дальше у него инициативности, самостоятельности просто нет. Я могу сказать, что я сама такой ребенок, который был выращен без инициативы, и где-то только самостоятельной я стала в 22 года, когда устроилась на работу с командировками, когда нужно было ездить по стране, по России. Это безумно страшно было в 22 года сепарироваться от мамы, отделяться от мамы и проявлять какую-то инициативу. Это было гораздо страшнее, чем в год, в два, в три, когда ребенку хочется, да, вы, наверное, помните, если у вас дети есть, возраст «я сам». Где-то в год бывает такой возраст, потом года в три он бывает, когда все ребенок хочет сам. Он хочет сам наливать молоко, разливая его по столу, конечно, потому что еще координация движений не очень хорошая. Он хочет сам что-то делать, он хочет сам рисовать то, что он хочет, сам раскрашивать. И делает он это зачастую корявенько, делает неправильно, и нам очень хочется сказать «да, я сделаю за тебя, да, я покажу, как правильно». И тут нужно помнить о том, что если мы начинаем это делать, мы встаем в позицию всемогущего взрослого, ребенок попадает в зависимое положение от нас. Многих родителей это радует. Радует зачастую бессознательно, они сами того не осознают. У ребенка, вот представьте, да, если вы попадаете в зависимое положение, какие чувства у вас это вызывает? С одной стороны, это может быть такая небольшая признательность своему благодетелю. А с другой стороны, где-то в глубине души растет беспомощность, разочарование в себе, злоба по отношению к жизни, по отношению к ситуации. Поэтому очень важно, если вы хотите воспитать позитивного ребенка, счастливого, чтобы он мог справляться с любыми жизненными ситуациями, то есть которые любые жизненные ситуации вызывали бы у него не испуг, да, и не тревогу, и не были трагедией, а были некой такой задачей, очень важно с самого детства позволять ребенку сталкиваться с этими проблемами, задачами и решать их. И есть несколько возможностей поощрения самостоятельности у детей, про которые я бы хотела рассказать. Опять-таки, для многих из вас, возможно, это будет сложно, потому что нас воспитывали по-другому. Это может быть связано с чувством, насколько хорошая мама, если я это делаю, да, что так не принято. Это может быть связано с тем, что «а как же я, вот я же могу потерять свою значимость». Это как-то рассказывал западная психолог Адель Фабер, она рассказывала ситуацию, очень интересную, когда в группу пришел малыш, который не мог покакать без мамы. И он сказал о том, что мама очень волновалась, когда оставляла его в группе, сказала, что он не может без мамы. И когда пришло время пойти в туалет, он сказал: «Я не могу, я хочу к маме». Воспитательница его спросила: «Почему ты не можешь?» А он сказал, что когда я все, мама мне хлопает. И няня сказала: «Давай подумаем, как мы можем решить эту ситуацию, подумай, что мы можем сделать, может быть, ты будешь сам себе хлопать, давай попробуем». И когда мама пришла, малыш радостно ее встретил и сказал: «Мама, представляешь, ты мне не нужна, я теперь могу какать сам». И мама очень сильно расстроилась про то, что, то есть ее значимость в глазах малыша, она упала. И часто бывает у нас, это одна из причин, почему мы не хотим давать самостоятельность детям. Нам нравится в глубине души, когда ребенок первый от нас зависит. Второе, что нам часто бывает, мы говорим: «А, так спокойнее». Да? Спокойнее, например, что мы не даем детям свободу какую-то, свободу передвижения по комнате, например, сажаем его в манеж, кладем 3 игрушки и никакой свободы. То есть спокойнее, он не доползет до каких-то опасных предметов, не нажрется стирального порошка. В то же время мы его лишаем этой свободы, лишаем такого вот познания мира. И для того, чтобы развивать самостоятельность, есть несколько возможностей. Первое, про что я уже говорила, дайте детям свободу. Максимально из самого раннего детства. Ну вот свобода, на мой взгляд, это позволение делать все, что не угрожает жизни ребенка. То, что он порвет, поломает, разольет, испортит, испачкается. Все, что не угрожает жизни, да, не приводит к смерти ребенка, все это можно. И чем больше возможностей вы даете исследовать мир ребенку в раннем детстве, тем более широким будет его мир, да, тем меньше рамок у него будет, тем шире он будет, больше возможностей видеть в мире, потому что очень многие люди, почему они не реализуют себя в мире, почему они не успешны, потому что они видят очень узко, да, вот этот манежек, вот, в котором они сидели, они видят. Все, шире они не видят, они жалуются о том, что нет денег, где мне взять денег, где мне взять любимую, любимого, ничего нет, одна работа, никуда не берут, у нас в городе не найти работу и так далее. Все это очень узкое мышление, узкие рамки. И давая детям свободу, мы тем самым расширяем их границы, расширяем их рамки. Что самое важное, наверное, то, что свободу важно давать именно с детства, потому что ребенок, которому не дают свободу с детства, он потом перестает хотеть что-либо, он перестает хотеть познавать мир. Он как вот привык, что его, как слоненка, да, в Таиланде, привязали на привязь. Он сделал попыток несколько вырваться, и все, он больше этих попыток не будет делать. Он вырастет большого слона, и на маленьком колышке в Таиланде большие слоны, они привязаны, они спокойно стоят, даже не делают попыток освободиться, потому что у них когда-то это не получилось. Поэтому чем раньше, тем лучше. Еще очень важно показывать уважение к усилиям ребенка, когда он проявляет инициативу, верить в него, верить в то, что он сможет, и показывать уважение к усилиям. Что это такое? Например, ребенок, маленький ребенок, даже годик, например, он открывает банку. И банку открыть у него не получается. Мы можем сказать: да, я помогу. А можем сказать, что здорово, давай еще вот приподнение чуть-чуть, и я думаю, у тебя получится. То есть мы показываем, что ребенок значимый, что у него может получиться, что он может, что он молодец. И это очень важно. Это очень важно потом будет в дальнейшем, когда он будет вырастет и будет решать взрослые проблемы. Очень важно не еще когда вы развиваете инициативу у ребенка, не спешите отвечать на вопросы. Спросить сначала у него. А ты сам как думаешь? У детей в какой-то период жизни наступает такой возраст, где-то это примерно 4 года, 5 лет, ну вот скорее 4 у большинства, когда они начинают все спрашивать, даже в 3 может быть. Почему небо голубое, почему идет дождь, почему эта кошка сейчас мяукает. И важно здесь, то есть многие родители думают: ага, сейчас я ему нагружу кучу информации. И иногда вы можете увидеть, что ребенок вас даже не дослушивает. То есть вы начинаете рассказывать, почему с неба идет дождь или почему кошка в данный момент мяукает, а он переключился уже на другое дело, ему это неинтересно. И вот если вы хотите поощрять инициативу у ребенка, воспитать самостоятельного ребенка, который действительно успешен будет в жизни, вы можете спрашивать у него: а ты как думаешь, почему кошка мяукает? Или просто можете сказать: хм, почему кошка мяукает? Ребенок будет отвечать сам на эти вопросы. Если дети постарше, можно им даже предложить искать источники, ответы на эти вопросы вне дома. То есть ребенку, который вот совсем постарше, там, в 10 годах, можно постараться, можно вместе с ним, например, найти эту информацию в интернете, показать ему, как эту информацию можно искать в интернете. Или спросить, что, как ты думаешь, где эту информацию можно получить? То есть, чтобы он мог ориентироваться на то, что не всегда ответ вот прямо есть сразу, прямо есть в нем, а есть источники информации, в которых всегда можно найти ответ, всегда можно решение найти. Когда мы поощряем инициативу ребенка, мы можем предлагать ему выбор. Кстати, очень хорошо работает также с детьми, которые непослушные дети, якобы непослушные дети, склонные к истерикам. Мы не говорим ему, допустим, одень платье, да, которое изначально вы точно знаете, что ребенок сейчас не настроен одевать. А мы ему предлагаем выбор. Ты оденешь платьице красное или зеленое? Да, то есть вот такой выбор. И ну, вот эта техника, она используется в бизнес-психологии, в переговорах, то есть создаете иллюзию выбора. И это тоже ведет к инициативе ребенка, то есть постоянно его побуждаете выбирать. Очень многие родители говорят, ах, он еще маленький выбирать, да, потом в 16 лет они жалуются на то, что ребенок не самостоятельный, ничего в жизни не может решить. И перед выбором желательно ребенка ставить, ну, уже прямо вот в год он может выбрать, в чем он пойдет, в какой одежде, в этой или этой, эту или эту игрушку он хочет. То есть предлагайте ему выбор. Важно еще что делать? Важно показывать, что ребенок может, да? Очень многие говорят, а ты еще маленький. Ребенок начинает проявлять какую-то инициативу. Например, ваш сын говорит, я когда вырасту, я куплю себе джип. Или он может сказать, я сейчас заработаю денег и куплю себе джип. Вот у меня сын 3-летний так говорит, да? То он говорит о том, что он купит джип себе, то он хочет моторную лодку, то мотоцикл он хочет. Я спрашиваю, он говорит о том, что я куплю, я спрашиваю, как ты купишь, а где ты деньги возьмешь. Он говорит о том, что он заработает, я спрашиваю, а как ты заработаешь? И узнаю, что у моего сына, оказывается, развивается какое-то там логическое мышление, уже зачатки денежного мышления, когда он придумывает в 3 года, что... Он говорит, я буду продавать фрукты. Видя, что мама его часто покупает фрукты, он говорит, что я буду продавать фрукты. То есть вы тем самым ребенка учите думать, учите как-то вот даже простраивать исполнение мечтаний каких-то своих. Если вы говорите, ты маленький еще, да, какой тебе джип, ты еще маленький, какие деньги, ты не сможешь заработать, тебя никуда не возьмут, все. Как вы ему в 3 года сказали, то же самое у него будет, такая же установка, вполне вероятно, пойдет с ним дальше-дальше. И в 30 лет она будет. Поэтому важно не говорить ребенку, что ты маленький, ты не сможешь. Да, важно задавать вопросы, спрашивать, а как ты будешь это делать? И показывать, что ребенок может, потому что ребенок, в общем-то, такая же личность, как и вы, и... Если вы действительно вот в данном случае считаете, что ребенок не может заработать денег на джип, может. Есть много историй и про американских мальчиков 5-летних, которые стали миллионерами там на продаже, я помню одну из историй, на продаже яиц или цыплят, там что-то к Пасхе. Вот, то есть могут еще лучше, чем взрослые, если нет ограничивающих убеждений. Еще важно, когда возникает какая-то проблемная ситуация, попробовать обратиться к ребенку, как мы можем ее решить, да, что мы можем сделать. И зачастую дети очень мудрые, они находят решение, и находят его даже иногда гораздо более эффективное, чем вы. Например, ребенок говорит вам, мама, меня дразнят в школе. И вы готовы уже кинуться, там начать говорить, или я пойду к учительнице, или а ты скажи им это. То есть нам хочется уже в бой, а если мы спросим, как ты думаешь, что можно с этим делать, ваш умный, мудрый ребенок может предложить решение 10. И уже из этих решений вы выберете, что подходит, как-то обсудите с ним, может быть, еще что-то поможете. Но у него будет складываться ощущение, что это он придумал эти решения. То есть он придумал, как справиться с тем, что его дети дразнят. Можно детям давать возможность, давать время самим решить проблемную ситуацию. Например, и как мы это делаем? Мы констатируем факт, что есть такая проблема, как мы можем ее решить. Если, например, братья и сестры дерутся, мы констатируем факт, что я вижу детей, у которых есть проблема, которые не могут, например, поделить игрушку. Там я вижу, что ты, Ева, хочешь играть с палкой Мироши, а ты, Мироша, хочешь, чтобы Ева с твоей палкой не играла. Я думаю, что нужно прийти, постараться к решению, которое устроит обоих. Давайте так, я вот сейчас на 5 минут выхожу из комнаты. Мне бы хотелось, чтобы вы без драк, тихо, мирно разобрались и приняли решение. Я могу им при этом рассказать что-то про сотрудничество, про мышек, например, которые не могли поделить сыр, обратились к лисе, чтобы она этот сыр поделила, то есть, чтобы они не дрались. Лиса кусала, помните, да, как в сказке, откусывала она этот сыр. Вот теперь не поровну, да, как теперь? Теперь опять не поровну. И чтобы вот этот сыр сравнять, чтобы всем досталось одинаковое количество сыра, мышатам, она сыр весь съела. То есть мы можем рассказать ребенку, вот так, детям, такую историю и сказать: слушайте, а давайте постарайтесь, вот я в вас верю, 5 минут я вам дам, чтобы вы договорились. Ну, если вы не договоритесь, тогда придется мне вмешаться, но вы скоро будете взрослые, да, мама не всегда сможет вмешиваться, да и вы не захотите этого, давайте постарайтесь сами разобраться. Иногда этот метод работает, иногда мои дети договариваются. Иногда дерутся, да, иногда просто их оставляешь на 5 минут, они продолжают драться, и в любом случае инициативу мы им даем, и даем им возможность, прежде чем как-то разрулить ситуацию, даем возможность им решить самим. То есть у них должно быть в голове понимание, что они могут. Не то, что мама сейчас придет и за меня сделает, да, а то, что я могу сам. И это дает ребенку чувство могущества, чувство, что он действительно легко справляется с жизненными ситуациями. Жизнь, в общем-то, приятная штука, и в любой момент можно найти решение. Я тут рассказывала уже про сказку про мышек и лису. Вообще метод сказкотерапии, он очень хорошо работает с детьми, ну, со взрослыми тоже, но с детьми еще лучше, потому что у детей, как я уже говорила в предыдущих занятиях, магическое мышление еще развито. Можно, вообще очень полезно читать сказки ребенку, очень полезно, когда он сам, вот когда он уже умеет читать, он читает именно сказки, потому что в сказках даются все способы, все ресурсы, как справляться с проблемными ситуациями. Дается начало, да, какая-то завязка, дается задача у героя, препятствия, испытания какие-то, которые, то есть не все сразу получает герой, он должен пройти через какие-то испытания. Он, часто там ему встречаются помощники добрые, но помощники добрые, как правило, встречаются, когда он начинает сам что-то делать. Пока он делать не начал, помощников он не встретил, и есть какое-то разрешение ситуации. И вот этот вот жизненный сценарий сказки ребенку очень важно его прожить, и в том числе вы можете под какую-то ситуацию ребенка даже придумать для него персонально сказку. Когда я работала в школе психологом, это было давным-давно, лет, наверное, 12 назад, а может быть и больше. Я очень хорошо этим методом работала с учениками начальных классов, со страхами, с какими-то детьми, которые были в классе гадкими утятами, которые сложно находили общий язык со сверстниками. Мы придумывали с ними сказку, точнее, я придумывала сказку, я ее писала. Это были однотипные сказки с примерно одинаковым сюжетом, например, вот про гадкого утенка и что гадкий утенок сделал, чтобы утки, например, его приняли, да, или еще что-то, или про девочку Машу, например, которую не принимали во дворе, и что потом получилось, что она сделала, чтобы ее принимали, а что она не делала. И я вас уверяю, вот этот метод, он работает потрясающе, то есть с ребенком, разобрав 2-3 раза Сказки с похожим, нужным сюжетом, который изменяет их жизненный сценарий, все, ребенок начинает себя вести по-другому, то есть попадая в ту же ситуацию, например, когда дразнят сверстники, он вспоминает там курочку Рябу, девочку Машу, как она себя вела, и у него вот есть уже такой опыт внутри, он начинает себя вести так же, и ситуация решается. Сразу скажу, что инициативные дети у нас все еще не поощряются в государственных учреждениях, да, в детских садах во многих, там в школах вы можете заметить, что не все учителя любят таких детей. А у меня, например, ребенок ходит в детский сад, и даже не то, что не любят, да, им сложно с ними. И в детском саду я... Первый месяц схождения ребенка в детский сад, я услышала, что вам, наверное, так сложно с ребенком, у вас такой сложный мальчик. И я спросила, я удивилась, потому что у меня наоборот сын, он в отличие от дочки, он такой очень легкий, очень общительный, позитивный ребенок, то есть там вообще никаких сложностей не может быть. И воспитательница сказала о том, что он у вас такой неуправляемый, он делает всегда все, что он хочет, то есть он делает по-своему, то есть когда, например, все раскрашивают картинку там с определенного листа, определенным цветом, то ваш ребенок делает то, что ему хочется, он рисует так, как ему хочется, то есть если все вешают одежду, колготочки, потом маечку, то ваш ребенок кладет одежду, как вешает, по-другому совершенно. Вот, и в этом плане, ну, особенно вот если у вас тоже бабушки есть, их может это возмущать, что ребенок непослушный, да, и это не непослушность, а вот непослушный ребенок, на мой взгляд, это ребенок, который в каких-то критических ситуациях, да, жизненно важных, он просто вот не принимает в расчет ваше мнение, да, вообще ни во что не ставит ваше мнение, а если... Ребенок делает то, что он хочет, и это не нарушает границ других, и это не в ущерб другим, то я считаю, что это классно, да, что это классно, и это поможет ему очень в жизни, то есть, по сути, многие люди, с которыми я сталкиваюсь и на консультациях, и в тренингах, это люди, которые делают то, что они не хотят, вот они привыкли в системе, да, это делать, привыкли, что инициатива не нужна, плыви по течению, делай то, что тебе говорят, и все. И приходится ходить на тренинги, на консультации, чтобы вырваться из замкнутого круга, чтобы даже многим понять, что же я вообще хочу, и потом только подумать, какую инициативу мне проявить. И это безумно страшно бывает, если мы начинаем это не в 3 года, а в 33. И поэтому, на мой взгляд, вот про проявление самостоятельности, инициативности у ребенка это здорово. Хотя многие родители по-прежнему ждут послушных, покладистых детей, которые такие вот отличники, да, внутренние отличники, делают все хорошо, делают все, что сказали. Но, к сожалению, сталкиваясь на консультациях с такими вот отличниками, которые... делают все, как сказала мама, как сказал папа, потом, как сказали учителя в школе. Как правило, это люди в жизни, я даже не скажу неуспешные, они могут быть успешные со стороны, но в глубине души, вот тот успех, которого они хотят, да, в глубине души, у них этого успеха нет. То есть, как правило, очень часто бывает, что это несчастные люди, несчастные потому, что выполняют они не свои желания, исполняют не свои мечты, а просто они привыкли делать то, что им говорят. Здесь важно, вот когда вы даете ребенку делать то, что он хочет, проявлять инициативу, важно еще объяснить, что это здорово, когда он делает то, что хочется, здорово, когда он исполняет свои мечты, проявляет свое «я», но есть, вот как бы у каждого человека есть границы, да, есть границы твои, есть границы других людей, и если ты исполняешь свои желания, при этом нарушая границы людей, да, делая им плохо, то это не есть хорошо. Если ты не нарушаешь границ других людей, то, в общем-то, что, все, что ты не делаешь, все, что это тебе на пользу, это все хорошо, это все допустимо, даже если ты не ходишь в ряд, не ходишь строем и не делаешь как все. и проявляешь инициативу и делаешь то, что тебе хочется. Так, теперь хотела бы поговорить про наказание. Были вопросы про то, что можно ли бить детей, можно ли их вообще наказывать, то есть метод кнута, да, можно ли их лишать чего-то, и как я воспитываю своих детей, были вопросы. Я вообще в своих тренингах предельно честна, и я делюсь тем, что у меня получается, да, что у меня работает. И скажу честно, я своих детей наказываю. Наказываю не потому, что это так классно помогает, да, если бы я умела по-другому, я бы, наверное, не наказывала. Скорее я наказываю от того, что переполняют чувства меня, да, и в какой-то момент я не могу справиться со своими чувствами, и потому что ограничение во времени. То есть, если бы не было вот этого ограничения во времени, возможно, можно было бы договориться. Но я точно знаю, что влияет это, вот если о влиянии говорить, влияет это негативно. Я как для себя нашла какой метод. Но опять-таки я нашла для себя, посмотрите, подойдет ли он вам. Я, в принципе, если у вас получится вообще не наказывать, а только награждать, в принципе, это будет классно, потому что жизнь, она сама по себе накажет, когда надо будет. Я предупреждаю детей, то есть я знаю, что я такой человек эмоциональный, что бывает, когда одно на другое наложится. Я заметила время, какое должно быть, какие обстоятельства, чтобы это случилось. Мы с вами в первом занятии, помните, прописывали. И я знаю, что это произойдет скоро, я знаю, что копится раздражение, я детей предупреждаю. Так, вот мама сейчас злая, у мамы уже накопилось. И вот я вас сейчас, дети, прошу это прекратить, да, делать, например, если делается что-то, что не подобает. Делать детям, например, дети бросаются песком в глаза друг другу. Можно аргументировать, да, можно рассказать, можно убедить, но бывает так, что там одно на другое наслоилось, недостаток времени при этом, еще куда-то торопишься, еще 10 дел. И я предупреждаю, что мама сейчас злая. Вот мама бывает добрая, она может аргументировать, она может рассказать, вот сейчас мама злая. И если сейчас это не прекратится, то мама ударит. То есть я всегда детей своих вот об этом предупреждаю. К сожалению, да, я использую наказание, но вот это скорее мой недостаток. И, в принципе, если вы можете не наказывать детей, да, то психологи многие сходятся на том, что лучше их не наказывать. Гиннет, например, говорил о том, что проблема с наказанием в том, что оно не работает, оно только отвлекает. То есть ребенок совершил какой-то поступок, и вместо того, чтобы чувствовать, что он сделал неправильно, он испытывает злость, ненависть, отвращение к вам за то, что вы его ударили. Через минуту он уже не помнит, что он сделал, но он помнит, что мама его побила, да, или ударила. И вы можете это увидеть уже у детей, ну вот, 5 лет, да, то есть у них, когда вы их наказываете, когда вы их ударяете, у них появляется агрессия по отношению к вам. Она появляется, возможно, не в поступках, да, когда они начинают, там, бывает, я видела детей, которые и в ответную начинают бить маму, да, она появляется иногда во взгляде, в настроении, но эта агрессия появляется. То есть ребенок вместо того, чтобы понять свою вину, понять, что так делать нельзя, он начинает думать о том, что вы плохой, и направлять все, вот, все внимание на вас, как на источник вот этой вот боли, источник наказания. То есть желательно ребенку после того, как он совершил такой поступок, какой-то неблаговидный, ему то есть в идеале, что он сожалеет об этом поступке, он думает о том, как исправить ситуацию, а не о том, какая у него плохая мама или просто раздражается. То есть если вы хотите стимул-реакцию, да, вы получите с помощью наказания, то есть ребенок будет реагировать, да, он будет реагировать, если вы поблизости, возможно, он будет, не будет этого делать, да, то есть он не будет бросаться песком в глаза другим детям, если вы поблизости. Но как только вы удаляетесь на какое-то расстояние, когда он вас не видит, я вас уверяю, он это сделает. И что мы делаем? Ну, то есть есть определенный алгоритм, тоже он разработан психологами. Что делать, если ребенок делает что-то, вот что позволит, то что вот повлечет за собой ваше наказание, да, и как можно постараться избежать этого наказания? Первое, что мы делаем, про это мы уже знаем, мы говорим о чувствах своих, о чувствах и о фактах, что вы видите. Вот, то есть вы можете сказать, что я в бешенстве от того, что я вижу детей, которые бросают друг другу в глаза песком. То есть вы сказали о чувствах, констатировали факт, и дальше вы приводите аргументы, что песком в глаза нельзя бросаться, потому что глаза могут засориться, могут в песке быть какие-то микробы, и они попадут в глаза и вызовут определенные заболевания. И тогда придется ехать в больницу и лечиться. И дальше вы говорите о своих требованиях. Перестаньте бросаться песком. Если ребенок уже совершил поступок, да, когда вы говорите о своих требованиях, вы можете подсказать ему, как загладить свою вину. Например, он разбил вашу любимую вазу. Вы говорите о чувствах, выражение одобрения, констатацию факта. То есть я очень расстроена, что моя любимая ваза разбилась, я ее очень любила. И дальше вы можете подсказать ребенку, как он может загладить свою вину. Если ребенок не прекращает своих действий, еще можно предоставить ему выбор, как один из вариантов. То есть можно сказать о том, что, пожалуйста, прекратите бросаться песком, вы можете пойти поиграть или в куличики, или, например, в мячик. Да, то есть предоставить какой-то выбор, помимо вот этих его разрушительных действий. Какие-то сложности, когда вы собираетесь ребенка наказывать, они возникают чаще всего по поводу каких-то однотипных, одних и тех же ситуаций. Есть вероятность. То есть, например, там это бывает, например, утром, да, когда ребенок не хочет просыпаться, либо это бывает вечером, когда ребенок не хочет засыпать, или когда он делает какое-то дело, которое ему неприятно. И зная заранее, в чем вам, возможно, придется его наказывать, вы можете заранее просто продумать свои действия, продумать, сесть и продумать алгоритм, как я себя буду вести, чтобы мне можно было обойтись без наказания. Метод поощрения, на мой взгляд, очень хорош, да, хотя психологи, знаю, многие против, они говорят о том, что все должно даваться ребенку из любви, а не как за его действия, поступки, но я склонна думать про то, что в жизни, в принципе, как происходит. Очень часто какие-то блага материальные, нематериальные мы получаем действительно за наши поступки, за наши какие-то действия. Поэтому я за эту схему, когда мы можем за какие-то действия ребенка давать некие такие поощрения. Мы можем это продумать, вот если ребенок постарше, можем продумать с ним, то есть узнать, что ему хочется, что он любит, и сказать о том, что давай мы с тобой разработаем план по достижению вот этой твоей цели, да, например, если ты хочешь пойти на спектакль, например, про какого-то персонажа любимого, горячо любимого, вот у нас, например, это Лунтик, то в течение, например, недели мы будем убирать свою комнату, и каждый день, например, будет приходить волшебная фея или просто тетя-уборщица и смотреть, насколько чисто убрана комната. Если комната убрана чисто, то она будет на листочке ставить плюсик. И когда мы наберем, например, 7 плюсиков, мы пойдем на спектакль про Лунтика, то есть или что-то еще. И вы можете вместе с ребенком обсуждать, какие это будут действия, какая это будет помощь вам, либо какое-то поведение, которое нуждается в подкреплении. Единственное, что вот все отношения на товарно-денежные не нужно переводить, да, товарно-денежные я называю вот этот способ. То есть у ребенка должно быть ощущение, что он помогает маме, папе, то есть какая-то такая, знаете, вот душевный такой вклад в семью, то есть от то, что делается от любви, да, то, что он помогает маме, заботится о бабушке, например, помогает папе. Это должно быть не за награду, а от души. Но в то же время вы вполне можете по каким-то проблемным моментам, например, вот я знаю, кто-то писал, что ребенок не хочет делать уроки, вот по таким моментам вы можете разработать систему поощрений, чтобы эта система для ребенка была открыта, то есть не просто ты будешь, если делать уроки, и мы с тобой там поедем в поездку, а четко, конкретно, по фактам, по дням, сколько пятерок, там, сколько четверок, когда, что, и четко понятно, за что, какую награду он получает. Еще хотела бы на этом занятии поговорить про такую особенность, когда вы начинаете какие-то новые методы использовать. Есть вероятность, что ребенок, несмотря на то, что вы очень стараетесь, он реагирует по-старому, потому что у него есть какой-то образ его роли, вот какую роль он играет. Очень часто эту роль вы задаете ему годами, да, вы, например, вешаете ярлыки. Например, мой ребенок, вот этот мой ребенок, особенно когда несколько детей, вы любите так вот, как будто бы различать близнецов, как будто бы, да, хотя дети разные, и повесить на каждого какой-то ярлык. Вот, например, на одного ребенка вы вешаете ярлык «способный мальчик», «отличник», да, на другого ребенка вы вешаете ярлык «хулиган», а на другого ребенка вы вешаете ярлык «истеричка». И ребенок прекрасно эти ярлыки свои за несколько лет жизни с вами он считывает, и он себя начинает вести определенным образом. То есть, если он отличник, хорошо учится, способный, он может, забывая о своих интересах, например, сидеть часами за уроками, то есть все направлять в учебу, очень тревожится по поводу отметок, тревожится по поводу любой несправедливой ситуации с оценками. Если ваш ребенок хулиган, то даже в тех местах с ярлыком хулиган, да, в тех местах, например, когда нужно повести себя серьезно, оказать кому-то помощь, например, он будет вести себя как хулиган. Если ваша дочь живет с ярлыком истеричка, то она в какой-то сложной ситуации, когда можно какие-то применить методы другие, она все равно будет закатывать истерику, помня о том, что она истеричка. И вот если вы заметили такие особенности, то эти роли можно поменять у детей. Первое, что нужно сделать, это перестать рассказывать окружающим о том, какой у вас ребенок, да, то есть вешать ярлыки. Если вы думаете, что маленькие дети плохо слышат, да, например, которым год-два, то вы ошибаетесь. Со слухом у них все в порядке, с пониманием тоже. И рассказывая, например, соседке или своей маме про то, какой ребенок там капризный, недотепа, еще что-то, упрямый, вы тем самым уже у ребенка этот ярлычок на него вешаете, уже создаете у него эту роль. То есть перестать то, что вы не хотите, про это перестать рассказывать при ребенке. Второе, что вы можете сделать, находить то поведение, которое свидетельствует об обратном, и говорить об этом. Например, если дочка склонна устраивать истерики, вы находите тот момент, например, когда она решила ситуацию без истерик, когда она попросила или аргументировала, или еще что-то, и вы говорите, что я знаю, ты молодец, вот у тебя получается, я знаю, что ты у меня спокойная девочка, что ты всегда можешь добиться своего тем, как вот ты меня умеешь убедить, например. То есть вы это поведение поощряете. Даже если у ребенка вообще нет этого поведения конструктивное, вы можете его найти в каких-то мелочах, вы это можете придумать. И постоянно говоря ребенку вот про новую, иногда противоположную роль, вы тем самым выводите, вытаскиваете ребенка из новой роли, из старой роли, которая зачастую ни вам, ни она не выгодна, то есть она не ведет к успеху. И пусть дети слышат о том, как вы говорите о них что-то положительное, да, например, если ваш ребенок боится всего, да, трусишка такой, то вы можете говорить, например, рассказывать соседям или знакомым о том, что Представляешь, какой мой ребенок смелый. Вот он вчера увидел паука, например, и там стал разглядывать его, стал с ним знакомиться, он не испугался. Вы можете рассказывать ребенку, которому нужно обрести какую-то новую роль, вы можете вспоминать моменты в его прошлом, например, вспоминать, когда это у него было. То есть, если ребенок, например, боится общаться со сверстниками, вы можете сказать: слушай, а вот когда ты был маленький, ты был такой общительный, ты подходил к детям, знакомился, спрашивал, как их зовут. И это тоже будет его освобождать от той роли, которая ему не нужна. Еще, когда вы освобождаете детей от ненужных им ролей, важно вести себя так, как вы хотите, чтобы вел себя ваш ребенок. То есть вы это иногда демонстративно показываете в вашем поведении. Например, если ваш ребенок опять-таки боится пауков, вы видите паука и говорите: о, паук, страшновато, но я смелый, мне интересно на него посмотреть, я подойду и на него посмотрю. Или, например, если дочка устраивает истерику, когда сталкивается с ситуациями, когда она что-то не получает, да, вы можете также инсценировать в вашей жизни такую ситуацию. Когда вы что-то не получили, вы, например, шли в магазин за ананасами, ананасов не оказалось, вы вначале начинаете делать как дочка, то есть вы вначале говорите: это очень грустно, это очень обидно, что нет ананасов, а потом говорите о том, что ну ничего, это хорошо тем, что мы можем вместо ананасов купить себе то-то, то-то, например, и вообще здорово, жизнь удалась. То есть ребенку показываете своим примером, какие еще роли бывают и как он может из одной роли перейти в другую. Вообще вот, это вот этот метод с ролями, он работает не только на детях, он работает и на женах, и на мужьях. То есть если вы хотите какое-то качество развить в своих даже супругах, вы можете про это говорить ему. Например, если вы хотите, чтобы муж больше о вас заботился, вы можете начать это замечать в нем. Вы можете замечать, например, он купил хлеба, да, ну, как казалось бы, такая мелочь. Вы можете говорить о том, что какой ты у меня заботливый, ты купил хлеба, а я вот еще хотела бы там вот мороженое, вообще завтра бы хорошо было бы. Или замечать, например, и в то же время сами, да, это делать сами, демонстрировать это поведение как ребенку, так и супругу. Например, если вы хотите, чтобы он о вас заботился, вы можете и начать замечать в нем это, и то есть сами проявлять это поведение заботливое. И здесь важно еще, когда вы видите ту роль, которая не конструктивная, вы можете говорить о своих чувствах. Ты знаешь, мне, я когда вот ты вот это делаешь, я чувствую раздражение, гнев, мне неприятно, мне это не нравится, потому что, например, да, аргументируя, чтобы ребенок видел, что это его роль, она не подкрепляется, что вы, и вы можете сказать о том, что вы ждете, что вам нравится, какая вам роль нравится. И на этом мы будем наш тренинг заканчивать. Я знаю, что есть еще, возможно, много всего, что вы хотели бы разобрать, но этот тренинг был, он таким был, первой такой стартовой площадкой для того, чтобы двигаться к воспитанию успешных, счастливых, позитивных детей. И я думаю, что этих методов, которые я вам дала, вам еще на пару месяцев точно хватит. А потом я вас приглашаю на другие наши тренинги. Но тренинги у нас, сразу скажу, не про детей, да, все-таки мы ориентированы на взрослых. Этот тренинг я записала для тех клиентов, которые у меня в индивидуальной работе, то есть мне надоело уже работать про детей с ними, захотелось поэтому записать какой-то курс вот таких общих помогалок при взаимодействии с детьми, поделиться тем, что помогло мне, какие методы помогли мне. Вообще, на самом деле, то у нас, как себя ведут наши дети, то, как они действуют, взаимодействуют с нами, на самом деле очень часто бывает, как я уже говорила, это отражение взрослых. Поэтому, если вы хотите, чтобы у ваших детей было все хорошо, ну вот отражение взрослых – это дети до 12-14 лет. Дальше уже у них своя жизнь, своя судьба. То работайте над собой, развиваетесь вы, становитесь позитивным, счастливым вы, становятся такими ваши дети. Еще мне бы хотелось пожелать, вот используя эти все методы из тренинга, чтобы вы были искренними. Искренними и с собой, и с детьми. То есть не нужно натягивать такую веселую улыбочку, счастливую, терпя из последних сил, и какие-то вот улыбаться, приводить аргументы. То есть важно быть искренним. Если вы чувствуете гнев и раздражение, скажите ребенку об этом. Да? Вы можете соблюдать алгоритмы, но в то же время тут не обязательно одевать веселую, позитивную улыбочку. Важно быть искренним, важно быть искренним и с собой, и с ребенком в этом. И на этом я прощаюсь с вами, была рада двигаться с вами в этом тренинге, и до новых встреч!